Сейчас, когда закончилась «Оскаровская лихорадка», кинематограф живет словно на каникулах. Весна – время либо старого кино, либо сугубо нового, авангардного. Второму на премии рассчитывать еще не приходится, а первое уже все получило. Именно такому классическому кинематографу посвящена новая биография самого интересного героя Голливуда Хэмфри Богарта. Название книги, написанной Стефаном Канфером, можно умышленно вульгарно перевести как «Крутой без пушки». Надо сказать, что Богарт сыграл огромную роль не только в истории кино, но и в истории философии. Для экзистенциализма он, пожалуй, значит лишь чуть меньше Сартра. Об этом мы беседуем с Борисом Парамоновым.
Не без оснований полагаю, что вам, Александр Александрович, как человеку по сравнению со мной молодому, имя Хэмфри Богарт говорит меньше, чем мне. Богарт стал кинозвездой еще в 30-е годы, во второй их половине. 36-м годом помечен фильм, в котором он играл роль, выведшую его на орбиту, «Окаменевший лес». Главную женскую роль в том фильме исполняла уже знаменитая к тому времени Бетти Дэвис, но не в ней было дело. Богарт вел фильм в роли бандита, взявшего в заложники хозяев и посетителей придорожного ресторанчика. С тех пор и пошло. Кому еще играть крутых парней, кроме Богарта? Понятно, что были и другие известные актеры в этом амплуа. Еще раньше Эд Робинсон. В одно время с Богартом появился Джеймс Кэгни, но Богарт был ни с кем не сравним.
Я понимаю, Борис Михайлович, что Хэмфри Богарт – часть вашей личной биографии.
Бесспорно. В моем индивидуальном знакомстве с Боги, как его принято называть, имел место некий парадокс. В Советском Союзе, сколько я помню, а я такие сюжеты помню, шел только один фильм с ним, еще при Сталине, среди так называемых трофейных фильмов, взятых в Германии. Причем в основном это были фильмы голливудские. Было такое соглашение, позволявшее демонстрировать трофейные фильмы в течение 9 вроде бы лет. Действительно, после Сталина, к 54-му году, эта благодать кончилась. Но все-таки советские зрители сумели ознакомиться в определенной мере с так называемым «золотым периодом Голливуда». Вот как раз конца 30-х годов.
Знаете, я только недавно обнаружил эту золотую жилу и не могу прийти в себя от удивления. Каким драматически богатым и сложным было то кино. Диалог, скажем, и сравнить нельзя с сегодняшним. Возможно, потому что, открыв звук, кино сразу перетянуло к себе всех театральных драматургов. Поэтому и актеры тогда появились незабываемые. Им было что играть. Как раз за них Ортега и Гассет писал, что «нам интересно смотреть, что они делают, потому что это делают они».
Хэмфри Богарт обладал этим качеством в высшей степени. Это было сразу ясно. Хотя он появился только в одном таком трофейном фильме. Но зато каком! В советском прокате он идиотически был назван «Судьба солдата в Америке». Но это был знаменитый гангстерский фильм «Ревущие двадцатые». Героями его были бутлегеры, контрабандисты спиртного во время сухого закона. Главную роль хорошего, так сказать, бандита исполнял Джеймс Кэгни. Богарт играл плохого бандита. В общем, это была роль второго плана, но он очень запомнился. Самое смешное, что мы тогда даже имен актеров не знали. Эти фильмы шли без титров. Впервые имя Хэмфри Богарта я узнал из книги французского теоретика кино Андре Базена, изданной в Советском Союзе в конце 60-х годов. Ну, а уже в Америке насмотрелся на него в волю.
Мне кажется, что Богарт, как, скажем, наш Высоцкий, всю жизнь играл одну роль. Иногда это был бэд-гай, иногда гуд-гай, как, например, в «Мальтийском соколе», где он честный частный детектив. Именно поэтому мы никогда заранее не догадываемся о его намерениях. Это создает то напряжение, которое так ценили в фильмах с Богартом французские экзистенциалисты. Добро и зло произвольно, свобода как каприз.
Отчасти это и так. Ну и, конечно, не только гангстеров играл Хэмфри Богарт. Интересно, что в одном послевоенном уже фильме «Ки Ларго», название местечка во Флориде, Богарт играл вместе со своей женой Лорен Бакол и престарелым, не встающим уже с кресла Лайнелом Барримором в фильме, схожем по сюжету с «Окаменевшим лесом», но роль противоположного характера. На этот раз он сам был взят в заложники вместе с другими бандитом в исполнении Эда Робинсона, ветерана этого амплуа, еще в 32-м, кажется, году, снявшегося в классике этого жанра, в фильме «Маленький Цезарь». Но Богарт, побывав в заложниках, в конце концов выжил из положения и перестрелял всех бандитов, когда они убежали на катере. Сцена, навеянная романом Хемингуэя «Иметь и не иметь».
Я, кстати, смотрел фильм с Богартом, сделанный якобы по этому роману. Ничего общего с Хемингуэем, и вообще герой переводит в своем катере не кубинских революционеров, а борцов французского сопротивления.
Да, прямо скажем, фильм никакой. Интересен он разве тем, что в нем как раз дебютировала 18-летняя Лорен Бакол. Тут они и познакомились с Богартом и составили счастливую семейную пару до самой его смерти. Умер он, кстати сказать, по нынешним меркам совсем не старым – 58 лет. Лорен Бакол жива и бодра. Кстати, та самая статья о Богарте в книге Базена была как раз его некрологом, где говорилось, что боги умер после многих лет кинославы и стаканов виски. Для русского человека, опять же, к вящей его славе. Ну и, конечно, нельзя не назвать самого главного фильма с боги, самого знаменитого и самого любимого – «Касабланка» с Ингрид Бергман.
«Касабланка» заанализирован до смерти. К этому что-то трудно прибавить, поэтому лучше поговорим о книге. Скажите, Борис Михайлович, что вы нашли нового в книге Стефана Канфера о Богарте?
Вот только одна деталь. Богарт был призван в армию, точнее во флот, во время Первой мировой войны, и был легко, но заметно ранен. Крохотный осколок задел его верхнюю губу, и отсюда родилась его знаменитая гангстерская улыбка. Его верхняя губа перестала двигаться. Очень интересно, что в книге Стефана Канфера говорится о изменении типа голливудского героя в наше время. Теперь уже нет того типа, который лучше всех был представлен Богартом. Крутого парня, мужчины для мужчин. Это связывает с демографическими изменениями в Соединенных Штатах и особенно с возрастной переменой киноаудитории. Сейчас, как показывает статистика, зрители в возрасте 14-17 лет смотрят фильмов вдвое больше, чем возрастная группа людей свыше 50. Им, молодым, другие герои нравятся и требуются. Тут все больше в ход пошла сказка и всякая мультипликация.
Вначале кино было развлечением, вроде «Каруселей». Потом, например, у Бергмана, инструментом теологического поиска. Теперь опять «Карусель», но уже в 3D.
А я бы сказал, что кино снова становится, если уже не стало тем, чем было в своем начале, развлечением детишек и нянек. Правда, в теперешнем мире и нянек вроде бы нет, но зато теперь детишки 16 лет водят автомобили, и им не нужны папа с мамой, чтобы добраться до кино. Но я бы к тому, что говорится о кино в связи с демографией, добавил бы еще. Не забывайте о феминистках. Это во многом феминистский дискурс изменил кинообраз мужчины в Америке. Быть крутым парнем в Штатах политически некорректно. Сам я, однако, не феминистка и не подросток. И не карибские пираты мне милые, а по-прежнему ревущие 20-е с незабываемым боги. И вообще интересный сюжет. Про Голливуд всегда интересно. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Никсон в Китае, Фрэнк Герри в Майами, Куба в Нью-Йорке, Прокофьев в Америке. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Этингоны. Меховщики, шпионы, фридисты.